Новые лица, которые сегодня пришли на собрание, хотел вас все сердечно приветствовать. Я еще хотел вместе с вами вначале помолиться, прежде чем мы начнем слушать проповедь. Давайте встанем, если есть возможно, к этому. Дорогой наш Отец, мы благодарим Тебя за Твою Библию, за Слово, которое Ты нам оставил. Спасибо, что эта книга не просто какая-то книжка, но это Твое Слово живое, которое сегодня изменяет сердца людей, которое вдохновляет людей, которое утверждает людей. Я прошу Тебя, Господь, мы собрались, потому что хотим слушать, что Ты хочешь нам сказать, Господь. Твои слова, они слова жизни, Господь. И Ты сам, когда отвечал сатане в пустыне, что Ты сам сказал, что человек не живет просто хлебом, а всяким словом, которое исходит от Бога. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня накормил нас Твоим Словом, чтобы мы утверждены были в Тебе, Господь, чтобы мы познавали Тебя, Твою любовь, Твою сущность, как Ты есть, Господь, какой Ты великий, прекрасный. Я просто хочу восхищаться Тобой, восхищаться, Господь, всеми Твоими благами, делами, которые Ты сегодня творишь в этом мире, Господь, что Ты держишь все под Своим контролем. Ты суверенный Бог, и мы поклоняемся Тебе, Триединому Богу, хотим прославить Тебя за нашего Господа Иисуса Христа, который принес нам спасение, который страдал за наши грехи на Голгофском кресте, принес нам эту благую весть, что Ты сегодня каждого человека хочешь оправдать, простить, принять, усыновить его, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты наш Отец, и что мы можем сегодня в общении с Тобой быть. Пусть прославится сегодня Твое имя. Аминь. Мы вначале сегодня немецкую песню пели «Preise dem Herrn». Или перевести на русском языке «Прославьте Господа». На этой неделе я тоже хотел поделиться свидетельством. Вчера мы, как сейчас находимся в процессе умцук, то есть переезд в другую квартиру. И как всегда бывает, когда ты переезжаешь, очень в голове много, кто знает, переезжает в голове очень много, что нужно приготовить, сделать, убрать там все. И пришло так, что я потерял ключ от подвала. В подвале много вещей, я ключ потерял. Не могу найти, что делать. Я прошел в молитву, Господи, ты видишь, ключ потерялся. Я прошу Тебя, если ты знаешь, где он лежит, то направь меня туда или поведи меня туда, чтобы я его нашел, этот ключ. Если он где-то далеко пропал, где-то там на улице, да, то помоги, чтобы я эту дверь как-то открыл ее. Да? Потому что перед этим у нас были монтеры, которые нам монтировали хайцунг. И они тоже как-то смогли дверь открыть, потому что я ключ с собой на работу взял. Хотя они мою жену попросили, чтобы я ключ оставил дома. А я ключ с собой на работу взял. Они эту дверь открыли как-то. Я думал, я тоже, наверное, смогу. Взял такую это, от ведра, такая, где ведро айма, да, там это, есть такие ну, эти ручки, да, они железо. Я взял их, то всунул ключ и начал там бурлить. Думаю, как-то открою, не получается. Уже минут 15, думаю, ладно, молитву, Господи, ты можешь все. Я верю, что ты можешь все сделать, ты можешь помочь мне эту дверь открыть, помоги, пожалуйста. Ты видишь, я не хочу сейчас дверь ломать, это будут средства, это деньги, это нужно все влаживать, новую дверь покупать, помоги, пожалуйста. Раз дальше делал, мой сын зашел, папа возмах, что их махтитюев, дверь открылась. Я такой рад был, я так ликовал внутри моего сердца, я говорю, Господи, спасибо Тебе. То есть прославлять Господа означает хвалить Его за все Его дела. Я даже Господа и хвалил, если дверь не открылась. Это не обозначает теперь, что теперь я упал в уныние там, если Господь мне не помог. Я знал, Господь может все. Даже если Он мне не помог бы, то Он мне в другом вещей помог бы. Я знаю, что Господь благ, и Он может все делать. Ему во всем пусть будет благодарность. Давайте вернемся к нашему тексту сегодня. Мы с вами проходили 1 Иоанна последний раз и говорили о том, что Иоанн в этих стихах, 2 главе, говорит о том, как нам, верующим, защищать себя против лжеучений. Для меня это один из важных текстов в послании Иоанна, где Иоанн нам показывает ясно, как мы, верующие, можем сегодня быть тверды? А сегодня об этом Женя читал, да? Утвержденно быть в Господе, утвержденно быть в любви. Это как раз наша цель – быть утвержденные христиане, то есть твердые, стоять на твердом основании, не колебаться, не сомневаться. Об этом как раз Иоанн хотел верующих в то время утвердить в истине, в правде. Потому что была опасность, что лжеучения заходили в церковь, и ставили Иисуса Христа в другой свет. Или даже иное учили о Христе. Что не в нем не спасение, хотя он был Сын Божий, да, но есть другие пути к освящению, к познанию Бога. И Иоанн видел опасность, и он хотел защитить верующих. Помните, о чем он нам говорил? Как мы можем сегодня себя защищать? В чем мы должны пребывать? Кто помнит еще? В Евангелии, да? То есть, что от начала верующие слышали? То есть, Евангелие. Евангелие, в это Евангелие мы должны пребывать. То есть простое Евангелие. Мы за этого говорили, что такое вообще Евангелие? Это благая весть, что Иисус пришел ради нас, за наши грехи страдал на Голгофском кресте, воскрес для нашего оправдания, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Это сущность Евангелия. Как апостол Павел пишет Коринфянам, Иисус умер по Писанию и воскрес по Писанию. Вот эти два аспекта, если человек верит всем сердцем, что Иисус за него умер на кресте и восстал из гроба для его оправдания, вот это и есть сущность Евангелия. Если мы эту Евангелию верим, мы в ней должны и пребывать. Есть другие, конечно, Евангелии, под кавычкой, где люди приносят тоже какую-то весть. Но эта весть, она не Евангелие библейская. За это апостол Павел остерегает послание Галатам и говорит, даже если ангел к вам придет и возвестит иную Евангелию, которую мы вам не проповедовали, тот будет проклят. Смотрите, какое сильное слово. Даже если ангел, то есть ангел приходит с неба и говорит нам какую-то весть верующим. Это было прекрасно, да? Ангел пришел с неба. Кто бы такой не удивлялся, да? Ангел пришел и возвестил мне. То люди сразу подумали, о, Бог послал ангела, чтобы сказать что-то нам. А Павел говорит, нет, если даже ангел придет и скажет то, что мы, как апостолы, которые были со Христом, Иисус учил их, если они будут, ангел говорит, против, или другое, что мы вам говорили, апостолы, он будет проклят. За это мы видим, сегодня тоже опасность есть ложные Евангелия, неправильные Евангелия, другая Евангелие. И мы должны в этой библейской Евангелии пребывать, то есть в простом Евангелии, которое описывается в Библии. Потом мы должны пребывать в Святом Духе, то есть Святой Дух живет в нас, и он, как раз его цель, нам больше показать Христа, раскрыть нам больше Иисуса Христа, его сущность. И теперь Иоанн приходит в 28 стихе, 29 стихе, очень важный пункт. Давайте мы его прочитаем, потом будем его исследовать. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28. Я прочитаю на немецком, потом постараюсь так перевести этот стих, потому что я Библию на немецком взял. 2 глава, 28-29 стих. «Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schande werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, если он явится, нам иметь дерзновение и не постыдиться перед ним, если он придет. Ибо если вы знаете, что он праведен, то также и познаете, что тот, кто делает правду, рожден от него». Если так, да, я перевел правильно, если кто Библию на русском читает. Я сегодня хотел остановиться на две таких важных пункта в этой проповеди. Кто пишет проповедь, можете записать. Первый пункт, который мы хотим посмотреть сегодня, это жизнь в ожидании. Жизнь в ожидании. Апостол Иоанн затрагивает здесь одну из самых главных тем в Библии. Это приход Иисуса Христа. Он здесь говорит нам, «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы нам, если он откроется или явится, то есть Христос, нам иметь дерзновение и не постыдиться перед ним, если он придет». То есть одна из центральных тем в Библии – это приход Иисуса Христа за свою церковь. Библия описывает нам два прихода. Один раз приход в невидимом образе, когда Иисус придет забрать свою церковь с этой земли. Об этом говорит нам Библия как под темой восхищения церкви. Есть еще видимый приход. Это приход, когда Иисус явится в видимом образе, как царь, и также, как и судья, чтобы судить этот мир и также восстановить тысячелетнее царство. Это будет явленный такой приход Иисуса Христа. Об этом описывает Откровение. Он явится на коне, на белом коне, как царь царей, и будет судить этот мир. И также восстановит государство Израиля, и также будет тысячелетнее царство. Он, как царь, будет править всей вселенной, всей землей. А здесь Иоанн говорит нам о приходе Иисуса Христа за церковь. Он здесь говорит, что он уже вверху говорил, да, много раз он говорил о пребывании. Пребывание в Евангелии, то есть Слово Божие, пребывание в Святом Духе. И теперь он говорит, 28 стих, «Итак, дети, пребывайте в Нем», то есть во Христе. Это слово очень часто встречается у Иоанна, особенно его в Евангелии и также и в его письме. Если вы просто возьмете слово «пребывать» и посмотрите, сколько раз он это слово употребляет в своем письме. Вы увидите очень много раз. Слово «пребывать» — это греческое слово «немо», обозначает просто «находиться в отношении». То есть здесь Иоанн пишет нам: «Находитесь в отношении со Христом». Женя сегодня читал, в Иоанном там написано: «Будьте утверждены во Христе». Да, то есть здесь Иоанн призывает верующих: «Итак, дети мои». Можно сказать, мы поговорили с вами сейчас о антихристе, о его духе, о лжеучении, а теперь перейдем к нам, верующим. Можно так простыми словами перевести. «Итак, дети, пребывайте в нем, во Христе. Пребывайте в Иисусе. Находитесь в твердых, в тесных отношениях с ним». Иметь отношения со Христом обозначает иметь отношения с его словом, находиться в его слове. Потому что и сам Иоанн очень много раз слышал от Иисуса такие слова: «Пребывайте во мне». Давайте посмотрим некоторые фразы, которые сам Иисус употреблял это слово и говорил ученикам своим: «Пребывать в нем». Один раз мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. В этой Евангелии 40 раз это слово упоминается: «Пребывайте». В Евангелии от Иоанна 40 раз слово «пребывайте». Только в Евангелии, да? 40 раз. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Посмотрите внимательно, что здесь Иисус говорит своим ученикам. Потому что это впечатлило Иоанна очень сильно, когда Иисус такие слова им говорил или призывал к такому действию пребывать в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. Здесь мы читаем следующее. «Я есть виноградник, а вы есть лоза. Кто во мне пребывает, и я в нем, тот приносит очень много плода, ибо без меня вы ничего не можете делать». То есть очень ясные слова. Иисус сравнивает себя с виноградником, а мы есть лозы. Кто видел виноградник, тот знает, да, о чем идет речь. То есть лоза, если она не пребывает в винограднике, не может приносить плод. Это нам понятно. Потому что нет сока, от которого она питается. И здесь Иисус говорит тоже такие бильдхафты, то есть такие преобразные примеры. Он говорит: вы есть лозы, пребывайте во мне. То есть пребывайте, находитесь в сообщении со мной, и вы получите энергию, сок от меня, и вы приносите, будете плоды приносить. То есть ваша жизнь будет изменяться. Это плод Святого Духа. Потом он говорит в 7 стихе, смотрите, тоже самосвязь. Посмотрите, очень внимательную связь между словами, да, Словом Божьим или слова Иисуса и пребывание в нем. Они очень тесно связаны. Смотрите, 7 стих в этой же главе. «Если вы пребудете во мне, и мои слова вас». Да? Смотрите, как очень важно Слово Божье или слова Иисуса, которые должны в нас пребывать. Это и Слово Божье. «Если вы во мне, и мои слова вас пребудут, то что бы вы ни попросили, будет вам». Да? То есть здесь тоже есть условия для того, чтобы Господь услышал наши молитвы, и мы получили то, что мы от Него просим. Если верующий, конечно, находясь в грехе, живет в грехе вне Слова Божьего, не живет Слово Божие в нем или не находится в нем, он может очень много просить. Господь может по своей благодати дать ему, но это не всегда Господь так делает. Это только по милости своей он не дослышит грешника или грешников, или даже верующих, которые в грехе находятся. Но это его благодать. А в общем Иисус хочет сказать, что мы должны пребывать в нем и в его слова в нас. Тогда только Господь, он даст нам то, что мы будем от него просить. Потому что Господь видит наше сердце, видит, что мы желаем то, что Господь тоже желает. И Он желает нашего изменения нашей жизни, нашего характера. Здесь Иисус говорит: «Мои слова пребудут в вас». Это очень важно, находиться в общении с Иисусом Христом. Да, слово «пребывать» обозначает «находитесь в отношении со Христом». Имейте тесные отношения, познавайте Иисуса. Пусть Его слова, которые вы исследуете, читаете, они будут в вас, не только в вашей голове, но в нашем сердце, о чем апостол Павел говорит, да, чтобы мы были утверждены в Иисусе Христе, чтобы Он жил, вселился в наших сердцах и преобразовал нас, чтобы мы больше познавали Его любовь. Как часто мы находимся в опасности, что Иисус и Его Слово становятся для нас второстепенным? Это большая опасность часто у христиан, потому что мы забываем, что Слово Божие, Иисус и Его Церковь имеют первостепенный или приоритет в христианской жизни. Иисус, Его Слово и Церковь, они вместе тесно связаны. Сегодня, к сожалению, есть большая опасность, где люди говорят: да, Христос, я с ними имею тесные отношения, а вот Церковь, я ничего не хочу. Там, нет, не хочу Церковь, это там люди, они меня обидели, или там, я лучше с дома посижу, там, Слово Божие почитаю. Человек просто сам себя обманывает, он не находится с Иисусом Христом. Иисус, Его Слово и Церковь, они очень вместе связаны. Потому что Иисус – это Его Церковь, это Его тело. Иисус – глава, голова, а Его, вот Церковь – Его тело. Если теперь человек говорит, вот, скажем, например, христианин, он есть член этой церкви, он как рука отходит, говорит, я не хочу с церковью быть. Вот с Иисусом я там буду общение. Представьте себе, как-то в нашем теле, да, мы подумаем, это, для нас это будет страшно так подумать. Рука отсекается где-то отдельно, лежит там и думает, что я смогу одна выжить. Это абсурд. Это неправда. И также мы часто верующие можем склонны быть к тому. Так думаем. А Иоанн говорит, нет, пребывайте в нем. Пребывайте в моем слове. Часто мы забываем, что есть вещи, которые являются очень... вечные перспективы или просто мирские вещи, которые проходящие. Ты и я, Слово Божие и Его Церковь и имеет вечный приоритет. Или, как по-немецки, это Ewigkeit, это Zukunftsbedeutung. Церковь, ты и я, мы имеем Zukunftsbedeutung. Мы созданы Богом не для того, чтобы просто прожить пару лет на земле и сгнить. Бог нас не для этого создал. Бог нас создал для вечности. Проповедник пишет в своей Экклезиаст послании, в своем письме, что Бог вложил вечность в нас. И каждый из нас чувствует, что он хочет жить, потому что в нас вложено это Богом. Мы созданы не просто для какого-то там определенного времени. Мы имеем вечный перспектив. Бог нас создал для вечности, для общения с собой. Это была цель его создания – создать людей, с кем он мог иметь общение. Из-за этого Иоанн здесь говорит, пребывайте в нем. Находитесь в отношении со Христом. Живите с Ним. Итак, дети, пребывайте в Нем. Если Он явится, мы имели дерзновение и не постыдились перед Ним, если Он явится. Иоанн, это его очень сильное желание, для чего он и также это письмо писал, для того, чтобы верующие были утверждены, не соблазнены лжеучением, не уведены в обман, в заблуждение, а чтобы верующие познавали больше Иисуса Христа, имели с Ним общение. Помните, первая глава, первые три стиха? Там это три слова, три раза слово «общение» встречается, где он говорит, как это общение выглядит с Иисусом, с Господом. Да, это как раз его цель – общение с Господом. Из этого я не хочу, чтобы кто-то из верующих не имел дерзновения при приходе Иисуса Христа или не постыдился. Об этом он хочет остеречь верующих, чтобы они не постыдились и не имели дерзновения. Давайте посмотрим, что эти слова обозначают вообще для жизни христианина. Дерзновение и не постыдиться, когда Иисус явится. К сожалению, сегодня слышишь очень много верующих, или даже боятся. Я знаю, это в нашей церкви часто бывает так, когда слышишь проповеди о приходе Иисуса Христа, о восхищении церкви, то очень много верующих страшатся, боятся. Я не готов, еще не знаю, меня Иисус заберет на небо. То есть в таком состоянии Иоанн не хочет оставить верующих. Не иметь дерзновения при приходе Иисуса Христа и также не постыдиться, когда Иисус явится. Что это обозначает? Как мы можем это понять? Как мы сегодня стоим верующим? Как ты сегодня стоишь пред Христом? Как ты сегодня ожидаешь Его? Это большой вопрос. Как мы сегодня ожидаем Иисуса Христа? Боимся мы? Стыдимся мы? Не готовы ли мы? Вот это как раз то, что нам сегодня нужно анализировать свою личную жизнь. С этого Иоанн нам дает сегодня проверенные некоторые пункты, где мы можем проверить, где мы сегодня стоим. Я вычитал слово «дерзновение», что оно обозначает. Джеймс Стронг, это один из, который трактует слова, он следующее пишет, что это обозначает. Тоже постараюсь на немецком перевести, здесь некоторые слова не тяжело на русском перевести. Я постараюсь. Слово «цуфарзих» по-немецки, да, или по-русски «дерзновение» или «смелость», обозначает греческое слово «перезия». Она имеет за собой следующее понятие. Это связано с «фроемут», то есть радостное такое, в радостном настроении, да, радостное настроение, то есть «мут», «дерзновение», то есть с радостным дерзновением ожидать что-то. Она имеет также еще следующее значение. Это слово упоминалось часто в политике, когда президент или политик, или, скажем, в то время кесарь или другие великие люди вставали пред народом. То есть большая публика, и когда ты стоишь пред народом, тебе нужно смелость, дерзновение говорить речь. Вот это слово «перезия» часто встречается в такой форме, да, «перезия». Дерзновение, находиться в твердом убеждении, не бояться, не страшиться, выйти стройно и с таким смелостью сказать публике или народу речь. Некоторые богословы сравнивают слово «перезия» или вот это дерзновение, смелость с ранением Адама, когда он находился в раю. Когда Адам находился в раю, боялся он Бога? Когда он забоялся? Когда он согрешил. То есть перед этим он находился в смелом отношении с Богом. Ему нужно бояться. Господь приходил к ним, общался с ними. Адам находился в дерзновении. Он не боялся Бога, он не боялся его святости. Да? Потому что он находился в чистых отношениях. Он шульт, он не был виновен. У него была чистая совесть, он был спокоен и знал, что с ним, с Богом все в порядке. Только тогда, когда он согрешил, пришло грех в его жизнь, он что начал делать? Бояться. Почему? Потому что дерзновения больше не было. Он не мог больше пред Богом предстать вот так. Он стыдился, ему было боялся. Он сказал сам, я боюсь тебя. Я боюсь тебя. Он спрятался. То есть вот это как раз об этом Иоанн хочет верующих помочь, чтобы они не были в таком состоянии. Не боялись. Ожидали Иисуса Христа смело. Смело ожидали его приход, находясь в дерзновении. Второе слово, которое он здесь упоминает, слово «постыдиться». Слово «постыдиться». Что оно обозначает? Греческое слово обозначает «аришоно». От того исходит слово «шанде» – «стыд». «Постыдиться» – от этого слова «стыд» исходит слово «стыд». Да? Она имеет греческое слово «аришос». Это обозначает слово «стыд» следующее. Это грязный, это не unanständig, то есть непорядочный, hässlich, это по-русски некрасивый, можно так сказать, да? Некрасивый, unangemessen, unehrenhaft, то есть неприлично, нечестно, да? Нечестиво, да? Что с чести, честь, да? Честь, то есть такие слова эти обозначают слово «шанде», то есть стыд, постыдиться. То есть Иоанн хочет, чтобы мы, как верующие на земле, могли сегодня жить так, чтобы наша жизнь приносила Господу славу. Противоположное приносит часто так, что Господу не славу, а наоборот, не честь. Если так просто простым примером сравнить, вы как родители знаете, если дети что-то в вашей жизни натворили, где-то что-то натворили, то сразу идут слухи, да? Люди думают, ах, какие у них родители. То есть народ или люди, которые ваших детей знают, они сразу передают родителям, потому что родители, значит, виноваты. Они их не так воспитали, значит, что-то сделали, плохие родители. То есть на родителях нечесть, то есть какие-то позор на родителей. Вот это как раз Иоанн не хочет, чтобы мы, верующие, нашим поведением, нашим хождением могли сделать так, чтобы Богу не честь уже дается, а плохо о Боге говорится. Не постыдиться. То есть наша жизнь не должна быть грязной, нечистой. Наша жизнь, наоборот, должна приносить Господу хвалу и благодарность, и честь. Мы нашей жизни должны Господа прославить. Это то, что мы хотим в нашей жизни, прославить Господа. Мы хотим, чтобы когда Он придет, чтобы Он прославился, и мы могли не стыдиться за свою жизнь. Здесь некоторые богословы указывают на день, когда Иисус явится и будет судить верующих. То есть этот суд не имеется в виду, что мы теперь попадем в ад. Здесь имеется другой суд. Суд, где Господь будет оценивать нашу жизнь христианскую, как мы вели ее на земле. Об этом некоторые стихи нам говорят. Прочитайте, пожалуйста, второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Здесь указывается на судилище Христово. Судилище Христово. Там, где Господь будет всех верующих оценивать их хождение пред Ним. И там будут воздаваться награды за все их дела, которые они творили. Некоторые получат награды, некоторые постыдятся, потому что ничего не получат. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 10. «Ибо нам всем нужно явиться пред судилищем Христовым, чтобы каждый из нас получил награду за то, что он делал в теле, то есть в жизни, которая здесь на земле жил, доброе или плохое. Там Господь все оценит. Все, что мы в нашей жизни делали, злое или добро, будет оценимо Господом. Он оценит нашу жизнь. Здесь имеется в виду греческое слово «судилище Христово». Это как «бюне». Раньше, когда люди бегали Олимпиады, то мы сегодня видим, да, есть только первое место, второе место, третье место. Человек становится на этот, как подест, ему дают венец там, или там медалью. Да. Вот здесь как раз слово это обозначает судилище Христово, где Господь оценит, как правильный судья, как мы вели свою жизнь христианскую. И потом Он даст нам награды. Каждому, как он достоин. Некоторые, конечно, постыдятся, потому что они, к сожалению, на земле Господу не дали честь или жили такой плохой христианской жизни, принося Господу бесчестие. И этим Господь будет каждого оценивать и осудит его поступки. За это мы все должны предстать перед Господом. Об этом мы должны помнить. Наша жизнь, как христианская, будет оценена Господом. Как мы вели, потому что мы несли имя христиане. Христиане. Его имя несли Иисус Христос. Об этом мы не должны забыть. Из-за этого Иоанн хочет, чтобы верующие, когда Иисус явится, не были постыжены и также имели дерзновение. Как это выглядит сегодня в твоей жизни, в данный момент? Можешь ты сегодня ожидать Иисуса Христа дерзновенно, не стыдясь за твои поступки? Если ты сегодня стыдишься, и ты чувствуешь в своем сердце, да, моя жизнь не соответствует тем, что я несу имя христианин, то сегодня Господь дает благодать, где мы уже можем сегодня проверить Его в свете, самого себя. Не бояться, а прийти к Господу с нашим состоянием сердца, признать наши грехи, наши поступки. И Господь дает благодать, и Он сегодня хочет изменить твою жизнь, хочет помочь тебе, чтобы ты и был измененный, чтобы ты изменился, чтобы ты мог Иисуса Христа ожидать с радостным, радостно Его ожидать. Не бояться. Мог сегодня здесь на земле уже жить так, чтобы твоя жизнь была чиста, правильно, честно, да, чтобы Господь чтила твою жизнь. Это как раз об этом хочет Иоанн здесь сказать. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, если он явится, нам не постыдиться, а иметь дерзновение. То есть жизнь в ожидании. Это очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы помнили об Иисусе и его приходе. Иисус приход – это центральная тема в Библии, особенно в Евангелии. Потому что это как раз есть мотив, или, скажем, мотивация. Если я знаю, что Иисус скоро придет, то это, если по-немецки, это антрип, как мотор, который во мне движет, побуждает меня изменять мою жизнь. Я знаю, Иисус скоро придет. Мой Спаситель заберет меня на небо, там, где я буду с Ним в общении. И здесь, на земле, я хочу уже иметь тесное общение. Зато Иоанн говорит, итак, пребывайте в Нем. Находитесь в тесных отношениях со Христом. Находитесь в Нем, будьте в Нем. Чтобы нам не постыдиться, чтобы нам не было стыдно. Второй пункт – жизнь в праведности. 29 стих. Мы с вами посмотрели, что Иоанн говорит, чтобы мы имели дерзновение, чтобы нам не постыдиться, чтобы наша жизнь, которую мы сегодня как христиане ведем, чтобы она давала Господу честь. Теперь он показывает нам в 29 стихе следующее. 29 стих говорит нам, если вы знаете, что он праведен, то также и познаете, что всякий, кто делает правду, от него рожден. В 29 стихе Иоанн показывает нам правильный кодекс поведения. Как нам, христиане, теперь жить, чтобы нам иметь дерзновение? Да? То есть 29 стих говорит теперь, как нам сегодня жить, чтобы нам не постыдиться? Как нам сегодня жить, чтобы нам иметь дерзновение? Как раз почему я это говорю, потому что дальше он будет показывать нам с третьей главы, как нам постигать или достигать вот это слово дерзновение. Как мы можем сегодня верующие иметь дерзновение в нашей жизни. За это в 29 стихе Иоанн показывает нам, как нам сегодня поступать, как нам жить. И он начинает следующее. Он говорит, смотрите, если вы знаете, что он, то есть Бог, Господь праведен, то знайте так, что всякий, кто делает правду, от него рожден. С этой фразой или выражением, если вы знаете, что он праведен, Иоанн знает или понимает, что верующие знают, что Бог есть праведен. Что это обозначает? Верующие познали праведность Бога. Верующие приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Они получили Божью благодать. Им были прощены все их грехи. Господь усыновил их, взял их в свою семью. Господь обогатил их разными одарованиями, дал им свою любовь. Это все вложено в Божьей праведности. Бог есть праведен. В чем Бог праведен? В том, что Он показал свою праведность нам в Иисусе Христе. Когда Иисус Христос пришел на землю, здесь мы видим праведность Божию. Во-первых, Бог должен был нас наказать. Он есть праведный судья. Всякий человек виновен пред Богом. И Бог должен, как праведный судья, наказать людей. Это требует Его святости. Господь свят, и Он ненавидит грех. С другой стороны, Господь есть любовь. Он есть любовь, в себе есть любовь. И Он любит грешника. Он не хочет его погубить, но его праведность требует это. Тебе что Богу сделать? Как сделать, чтобы удовлетворить свою праведность? Если он просто бы людей возлюбил, закрыл глаза, ладно, я прощу вам, то он бы нарушил свою праведность. Он бы не был правильный судья. С другой стороны, Бог хочет также свою любовь удовлетворить. Ему нужно, чтобы проявить свою любовь. Бог идеальный план делает. Он посылает Иисуса Христа, который уже в вечности сказал свое «да» к Божьему плану. Иисус пришел на земле, показал любовь в ком? Что он готов страдать ради грешников. Этим он удовлетворил Божью святость, Божью праведность. Он заплатил все. Он заплатил все. Все заплатил, чтобы Господь был удовлетворен своей праведностью. Это верующие знали. Они знали о Иисусе Христе, они знали, что Он пришел на землю. Он пришел ради их беззаконий и грехов. Он умер за их грехи, восстал, примирил их с Отцом, дал им право называться детьми Божьими. Это верующие знали. Он говорит, если вы знаете, что Бог праведен, они это знали. Они знали, что они получили прощение грехов. И теперь он говорит, чтобы они жили в этой праведности. Дорогие братья и сестры, если ты сегодня знаешь, что Бог праведен, и ты получил эту праведность от Господа, то живи, дорогая сестра, дорогой брат, в этой праведности. Живи также с этой праведностью к отношению к твоим ближним. И этим ты показываешь, что ты рожден от Бога. Это он говорит в следующей фразе. Ибо если вы знаете, что тот, кто поступает по правде, тот от Бога рожден. Если я получил прощение грехов, я усыновился, я имею жизнь вечную, я живу в праведности, это есть доказательство моего новой твари во мне, что я новое рождение, что я получил новую жизнь от Господа. Я живу правильно. Я хочу жить правильно. Я хочу жить, чтобы моя жизнь приносила Господу честь. Я хочу жить с Его праведностью. Человек, который не имеет праведность, он не будет жить правильно. Он будет жить греховно, потому что это его сущность – жить греховно. Верующий человек анализируется тем или показывает свою праведность тем, что он живет этой праведностью. Господа праведностью, не своей праведностью. Это религия. Когда человек хочет своей праведностью доказать Богу, что он хороший человек. Это есть религиозность. Здесь Иоанн говорит о другой праведности, о праведности Иисуса Христа, которая вменилась нам Господом. И в этой праведности человек должен жить. И этим он показывает, что он рожден от Бога. Это есть правильное поведение. Жить праведностью Иисуса Христа к отношению к другим людям. Иоанн хочет, чтобы мы жили праведностью Иисуса Христа. Чтобы мы жили так, чтобы это приносило Господу честь. Я и ты, мы сегодня призваны, чтобы жить в благодати к отношению к другим людям. Мы призваны, чтобы сегодня жить верно, также к отношению к другим людям. В любви, также к отношению к другим людям. В прощении, в примирении к ближнему, к нашим братьям и сестрам в церкви. Если я получил праведность, то я же должен жить к отношению к моим людям тоже так же, как Господь ко мне проявил свою благодать, свою любовь, свою милость, свое прощение. Так же и я должен с людьми поступать и жить. Этим я показываю, что я живу правильно. Правильно к моим близким, в церкви, друзьям, товарищам, по работе. То есть жить, чтобы моя жизнь была свидетельством того, что я рожден от Бога. Если я рожден от Бога, то это будет показываться в моей праведном отношении. Не только к Богу, а к моим близким. Часто мы верующие себя можем обмануть, думая, что я нахожусь с Богом в тесных отношениях, а с братьями и сестрами я могу быть в ссоре, в ругательстве, в неверности. Да? То есть это обман. Жить правильно обозначает находиться в этой праведности, жить правильно пред Господом Иисусом Христом. То есть наше отношение к Богу проявляется в наших отношениях с друг с другом, и как мы поступаем с друг с другом. Там как раз проявляется наше отношение к Богу, если я нахожусь в правильном отношении с моими братьями и сестрами. Слово «праведность», я вычитал в комментарии, обозначает следующее. Я прочитаю по-немецки. Gerechtigkeit ist auch hier das mit Gottes Willen übereinstimmende, heilige, Gott wohlgefällige Verhalten, das im Urteil Gottes rechte Leben in der Liebe sich auszeichnet. То есть праведность Божия обозначает это жизнь по воле Божьей, соответственно, с Его правилами, и также эта жизнь проявляется в любви к нашим близким. Давайте посмотрим 1 Иоанна, 3 глава, 7 стих. Там как раз Иоанн об этом говорит. 1 Иоанна, 3 глава, 7 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 7 стих. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Дети, да не оболчает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, как и он есть праведен. То есть Бог есть праведен, Он поступает также с людьми правильно. Если мы живем в праведности, то мы должны тоже поступать с нашими близкими тоже правильно. Это есть как раз правильное отношение. Дальше Иоанн эту тему раскрывает еще подробнее, как я уже сказал, как мы можем достигать сегодня эту смелость. С третьей главы полностью он освещает эту тему. Связано с любви к ближнему. С любви к ближнему. Посмотрите, только один стих я хочу прочитать, который мы находим, стих 10. Здесь он как раз показывает разницу между верующими, истинными и теми, которые не от Бога, которые от дьявола. 10 стих. «Этим познается, которые есть дети Божии и которые есть дети дьявола. Кто не делает правду, тот не от Бога. Und, или и кто не любит братьев». Смотрите, как очень важно это слово вместе связано. Любить Бога или праведно связано с любви к брату. Этим как раз показывает, что я от Бога, потому что я нахожусь в правильном отношении с людьми. Если человек не находится в правильном отношении своей церкви, если он несет имя христианин, а не живет правильно, то это нужно вопрос задать, он от Бога рожден, он от Бога. Потому что по словам Иоанна и по всей Библии, контекста Библии, праведность проявляется тогда, когда я нахожусь не только в правильном отношении с Богом, а нахожусь в правильном отношении с людьми. Если я нахожусь в правильном отношении с Богом, то это будет проводить меня в правильном отношении с моими близкими. Здесь и проявляется моя праведность, что я правильно живу в соответствии с Его волей, с Божьей волей. И Божья воля есть всегда «люби Бога и люби твоего ближнего». Это есть Его заповедь, которую мы читаем очень часто в Новом Завете, и также и в Старом Завете. Праведность Божья, который Бог нам проявил в своей благодати, своей верности, своей любви, своем прощении, в своем примирении с нами, должна впечатлять нашу жизнь. Чем больше я понимаю, как Бог был к отношению ко мне правильный, Он должен был меня наказать за мои грехи. Но Он это не сделал. Христос сделал это. Христос понес мои беззакония. Бог наказал Иисуса Христа ради меня, чтобы я мог получить прощение, благодать, любовь. Если я это больше и больше понимаю и живу в этом познавании, о котором сегодня Женя и говорил, да, то я больше и больше понимаю глубину, широту, высоту и длину любви Божьей. Это будет меня впечатлять и проводить меня другим отношением к моим близким. Если человек против меня согрешил, я прощу ему, потому что Христос меня простил. Если человек мне не был верен, оптос моя супруга или мои дети, или даже в церкви кто-то меня что-то обещал и не исполнил, то я не буду огорчимый против него. Я прощу ему. Я буду к нему верный. Я не буду воздавать ему месть, скажу, ладно, если ты мне, я тебе тоже так сделаю. Наоборот, я буду понимать, что я не должен так поступать. Это неправедность. Это неправильное отношение к моему близкому. Я должен простить ему. Я должен показать ему мою любовь, даже если он мне не показал свою любовь. Это есть правильное отношение, правильно жить. К этому Иоанн призывает. Это есть правильная жизнь, чтобы достигать нам дерзновения. Если мы, наоборот, живем не в праведности, то мы не сможем достигать дерзновения. Мы будем всегда бояться. Мы будем даже бояться день, когда Господь придет. Об этом как раз Иоанн говорит. Прочитайте 4 главу. К этому мы еще позже подойдем. 4 глава, хотел просто наперед забежать. Мы читаем 17 стих. Здесь Иоанн расширяет тему «любовь», потому что она связана с праведностью Господа, как мы 10 стих читали 3 главы. Да? Жить правильно обозначает любить братьев. Эту тему «любовь» он расширяет в 3-4 главе и говорит в 17 стихе следующее. «Дарен ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wer er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Да? Этим как раз показывается любовь, что она в нас совершенна, что мы имеем дерзновение в день суда. В день суда мы имеем дерзновение. Нам не нужно бояться день суда. Потому что мы знаем, что в нас любовь, она совершенна. Здесь не перфекционизм имеется в виду, здесь имеется в виду, что мы созреваем. Наша любовь созревает к Богу и также к нашим близким. Из-за этого я не буду бояться день Господень. Не буду бояться день судилища. Я буду знать, что я имею дерзновение. С этого Иоанн хочет нам помочь, как нам достигать дерзновения. Это жить правильно, жить в праведности. Из этого сегодня для тебя личная мотивация или проверка твоей жизни, как ты сегодня живешь. Живешь ты праведностью Иисуса Христа? Если ты эту праведность еще не знаешь, то я хочу тебя призвать сегодня принять эту праведность Иисуса Христа. Он хочет тебе эту праведность подарить. Своими силами мы не сможем никогда жить правильно. Мы должны осознать, что мы грешники. Мы только можем жить правильно, когда мы имеем правильное отношение к Богу. Это находится, когда я принимаю Иисуса Христа как моего личного спасителя. Когда я осознаю, что я грешник, я никто. Во мне только грехи. Эти грехи я приношу Христу и понимаю, что Он заплатил за меня все. Господь с любовью и с милостью дарует свою праведность. Он снимает с меня старую одежду и дает мне праведность, свою праведность. И в этой праведности я теперь смогу жить правильно. К этому Иоанн нас призывает. Он хочет, чтобы мы могли иметь эту праведность. И я получу новую жизнь от Господа, новую жизнь, которая будет характеризоваться в том, что я живу правильно. И этим я буду свидетелем того, что Господь праведен, если я поступаю по Его праведности. И этим мы можем иметь твердое дерзновение, ожидая Иисуса Христа, Его приход, не боясь, чтобы не стыдиться, когда Он явится. К этому Иоанн призывает. В этих двух стихах Он расширяет эту, показывает нам значение Иисуса Христа, Его прихода для верующего, показывает нам, как мы можем сегодня достигать праведность, достигать дерзновения, смелость, не стыдиться, а с радостным, фуйтлос, то есть не со страхом, а с твердым убеждением и радостью ожидать Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам, дорогие братья и сестры, поможет нам в нашей жизни всегда видеть Иисуса Христа и Его приход. Это и есть центральная тема в Библии. Иисус Христос скоро придет. Об этом нам говорят очень много мест в Священном Писании. Хотел некоторых цитировать и показать нам, как верующие в том времени уже ожидали Иисуса Христа. В их время они ожидали Иисуса Христа. Они друг друга призывали даже. Мараната. Христос скоро придет. Первое послание Коринфянам. Прочитайте первое послание Коринфянам, 16 глава, 12 стих. Нам тоже нужно сегодня об этом говорить. Нам нужно друг друга напоминать. Господь скоро придет. Он явится сегодня. Этим мы показываем друг другу, что мы любим друг друга, что мы ждем Иисуса Христа. 16 глава, 12 стих. 1 Коринфянам 16, 12. 22 стих, извиняюсь. Не 12, 22 стих. Wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt hat, der sei verflucht, Maranatha. Maranatha обозначает «наш Господь глядет» или «наш Господь придет». Кто Иисуса Христа не любит, тот проклят. Maranatha. Интересный стих, да? Кто Иисуса не любит, тот проклят. И сразу слово «Maranatha». Здесь мы видим ясно, что кто любит Иисуса Христа, тот будет его ожидать. Тот будет его ждать. Тот будет жить во славу Господа. Чтобы ему не стыдиться, чтобы не постыдиться, чтобы иметь дерзновение. Начинается с тем, что я должен любить Иисуса Христа. Как ты любишь Иисуса Христа? Любишь ты Иисуса Христа? Любишь ты Его, Его Слово? Пребывает оно в тебе? Читаешь ты Священное Писание, понимаешь ты Его, исследуешь ты Его для того, чтобы понимать, как ты должен поступать в твоей жизни? Как твое отношение к Библии? Там как раз мы читали вначале, Иисус говорит, если вы во мне пребудете, и мои слова о вас. Как мы сегодня стоим к Слову Божьему? Содержим мы в нашем сердце, размышляем об этом? Хочем мы это слово применить в нашу жизнь, в практику, измениться? Оставить вещи, которые нам сегодня любезны стали? Хотим мы изменить некоторые наши характер-цюги, которые, может быть, мы имеем от нашего рождения, некоторые негативные привычки? Это все связано с нашей любовью к Иисусу Христу. Если мы Иисуса любим, то мы будем ради Него, потому что, понимая, что Он нам такую любовь проявил на кресте, будем также изменяться. И также в последней книге Откровения нам Библия призывает, последние слова Библии, Последние слова в Библии звучат так. Последняя глава, последний стих, 22 глава Откровения, 20-21 стих. «Es spricht der Diskisch bezeugt». То есть Иоанн говорит, он свидетельствует об этом. «Я ich komme», или Иисус, лучше говоря, свидетельствует, «Я ich komme bald, Amen. Я ком Herr Jesus». Говорит тот, который свидетельствует, «Да, я скоро приду, аминь». «Да, гляди, Господи Иисус». «Да, гляди, Господи». «Да, Господь скоро явится, Он придет». Это наша христианская надежда, дорогие братья и сестры. Это мы друг другу напоминать каждый раз. Как Иоанн говорит, Он скоро придет, Он скоро явится. Он нам показывает, как нам жить. Живите правильно, что вам не постыдиться, чтобы нам не бояться прихода Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас в размышлении в дальнейшем, если вы будете дома, размышляйте. Ставьте себя в свет Божий. Анализируйте свою жизнь, как вы сегодня стоите. Если вы сегодня не имеете дерзновения, то Господь хочет вам дать. Он хочет вам помочь, чтобы вы имели дерзновение и не стыдились. Аминь. Встанем еще и будем молиться. Кто хочет помолиться, есть возможность к этому. Я очень благодарю Тебя, что Ты нас касаешься там, где мы находимся, Господь. Ты знаешь нашу жизнь, Ты знаешь все о нас, Господь. Ничего нет у Тебя такого скрытого или что Ты не знаешь о нашей жизни, Господь. Ты видишь всю нашу жизнь, Господь. Ты уже знал от начала, где мы еще не были сотворены, Господь, как и Давид пишет в своем псалме, что все дни были числены в книге Твоей. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты мою жизнь тоже все знал. Знал мое рождение, Господь, знал, что я увижу этот свет, Господь. Ты знаешь также мой уход с этой земли, как он будет, Господь, хотя я еще не знаю, как я умру. Но я благодарю Тебя, Господь, что Ты даруешь мне это дерзновение в моей жизни, Господь, что я имею прощение всех моих грехов, зная, Господь, что ничего, Господь, не смогу, Господь, здесь на земле своими делами оправдаться, кроме Твоей праведности, которую Ты сегодня мне даруешь. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне, Господь, ее, что я сегодня могу устоять пред Твоим днем, пред днем судилища, Господь, где Ты будешь судить всех людей, Господь, по их делам. Спасибо, что Ты, Господь, взял все мои грехи на себя, Господь, и что Ты даруешь мне эту праведность, что я могу знать, Господь, что все, Господь, Ты свою кровью пролил ради моих грехов, восстал из гроба для того, чтобы я мог иметь оправдание, Господь. Спасибо Тебе за эту привилегию находиться в Твоем доме, в церкви Твоей, Господь. И я хочу сегодня жить, чтобы моя жизнь, Господь, могла прославить Тебя. Это мое сердечное желание моего сердца, Господь, жить во славу Твою, Господь, чтобы не стыдиться, Господь, перед судилищем, когда Ты будешь оценивать мою жизнь, но чтобы я мог, Господь, с радостью, Господь, прославить Тебя, Господь, как мы читаем, Господь, в Библии, где люди, Господь, свою жизнь прославляли Тебя, где они радовались в Тебе, где они служили Тебе всем сердцем, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты к этому меня призываешь, и я благодарю Тебя всем сердцем, что Иисус, Ты мой есть преобраз, мое основание, Господь. Я хочу от Тебя учиться, как Ты жил на земле, как Ты, Господь, поступал с людьми, как Ты, Господь, вел Твою жизнь во славу Отца, где Ты хотел прославить Отца Своего. Я тоже, Господь, хочу жить для того, чтобы Твое имя прославилось. Благодарю за церковь Твою здесь на земле, также за Дюссельдорфе. Прошу также, Господь, в молитве за нее, за всех братьев и сестер здесь, чтобы они тоже могли быть утверждены в истине, в правде, Господь, в Тебе, Иисус, чтобы мы все в Тебе пребывали, в отношении с Тобой. Также молю за тех, которые посещают здесь от Тебя, ищут Тебя, Господь, чтобы они тоже могли Тебя найти, Господь. Откройся Ты им в простой Евангелии, откройся Ты в своей любви, Господь, в своей праведности, в своей милосердии, чтобы они увидели, Господь, Тебя, могли принять Тебя как личного Спасителя. Об этом молю Тебя, Господь. Благодарность Тебе за все Твои благодеяния, добрые Твои намерения к нам, Господь, что Ты ведешь нашу жизнь, держишь все под Своим контролем. Спасибо Тебе за эту уверенность, за эту защищенность в Тебе, что мы можем спокойно, Господь, с радостью ждать Тебя. Спасибо, что Ты скоро придешь, Господь. Спасибо Тебе, что Ты нам дал такое обещание, Господь, что Ты нас не оставишь одних на земле, но что Ты сегодня нам через Твое Слово все напоминаешь, Ты скоро придешь, Господь. Это наша надежда, и мы ждем Тебя, Господь. Хотим всегда ждать Тебя, каждый раз, Господь. Спасибо Тебе за все, что Ты в нашей жизни делаешь. Пусть во всем Тебе благодарность. Аминь.